Радио «Вера» представляет. Поездки по Подмосковью. О знаменитом и забытом.
Здравствуйте, дорогие друзья, меня зовут Алексей Пичугин, и мы отправляемся путешествовать по Подмосковью, по его замечательным городам, усадьбам, монастырям и храмам, посещаем святыни, всемирно известные памятники истории и культуры и открываем забытые или малоисследованные, но тем не менее очень интересные заповедные уголки нашей подмосковной земли. Сегодня мы едем в Орехово-Зуево, очень интересный город на границе Московской и Владимирской областей, интересен он своей уже поздней историей. Это такое промышленное и старообрядческое в более ранний период место. И туда мы едем как? Мы едем, во-первых, по железной дороге, по знаменитому маршруту Москва-Петушки с Курского вокзала Горьковского направления. Есть станция Орехово-Зуево. Можем добраться на автомобиле по Горьковскому шоссе, и тогда мы, выезжая из Москвы по Горьковскому шоссе, едем довольно долго, почти до границы с Владимирской областью. И вот буквально незадолго перед самой границей, в населенном пункте Малая Дубна, возле большого поста ГАИ, поворачиваем направо и практически сразу въезжаем в городскую черту Орехово-Зуево. Мы путешествуем сегодня вместе с Михаилом Хрущевым, историком, краеведом, и выходим из поезда, кто-то приехал на автомобиле, выходим из машины прямо в самом центре города. Михаил, здравствуй.
Здравствуй, Алексей. Несколько слов об истории Орехово-Зуево предварительных. Алексей тут сказал, что находится прямо на границе с Владимирской областью, рядом с границей. Когда-то прямо через Орехово-Зуево, точнее между селами Орехово и Зуево, проходила граница губерний. Зуево было в Московской губернии, Орехово во Владимирской. А еще раньше, в далеком 13 веке, в окрестностях этих мест проходила неспокойная, очень тревожная граница между Владимиро-Суздальским и Рязанским княжествами, где в начале 13 века часто случались боестолкновения между Владимирскими и Рязанскими князьями.
Ну, что важно, там Клязьма протекает по Орехово-Зуево, вот она-то как раз и служила такой естественной границей.
Да, и именно от того времени сохранились упоминания некого волочка Зуева, который, правда, не факт, что был прямо на месте села Зуева. И ранняя история этого района теряется в веках. Самое интересное здесь начинается во второй половине XVIII века. В окрестностях современного города Орехово-Зуево располагались село Зуево, Ореховский погост и Никольское. Зуево на северном берегу Клязьмы, а Никольское и Орехово на южном. Местные жители занимались пахотой, извозом, разными ремеслами, а с конца XVIII века, с 1770-х годов, крестьяне здешние начали брать разрешение на производство разных тканей. Связано это было с тем, что экономика развивалась, спрос на текстильные товары рос, и многие крестьяне, живущие в весьма неплодородных местах, в Орехово-Зуево не очень хорошая земля, они понимали, что оброк помещику выплатить со своих урожаев они никак не могут, а зато могут заняться выгодным и хоть и трудоемким, но достаточно интересным занятием — производством тканей. В частности, производством тканей из шелка. И здесь начинают появляться первые рассеянные мануфактуры. То есть появляются предприятия, организованные оборотистыми, хитрыми купцами, даже еще пока крепостными крестьянами, которые покупают в каком-то другом месте шелковую пряжу, раздают ее по домам, на дому люди это все разматывают.
Что важно, еще крепостными, да?
Да, все это крепостные крестьяне, которые из полученных денег часть выплачивают помещику. Таких крестьян крепостных оборотистых оказывается некоторое количество, и
для них 1861 год стал просто манной небесной.
Они не стали ждать 1861 года.
Они себя выкупили.
Они выкупили себя раньше. Вот так, например, уроженец Зуева Сав Васильевич Морозов вместе со своими детьми начал сначала раздавать работы, потом организовывать ткацкое производство, потом построил фабрику, а потом в 1820 году выкупил и себя, и жену, и четырех сыновей. И с конца XVIII века начинается фабричная история этого района. Особенностью этого района стало то, что в достаточно глухом районе Московской губернии жило много старообрядцев. И,
собственно, и Морозова как раз,
да, и Морозова
одни из самых известных представителей.
Одни из самых известных старобрядцев, действительно. Почему старобрядцы стали заниматься предпринимательством? Дело в том, что со времен Петра I старобрядцы были обложены повышенными налогами. И когда ты сидишь там на суглинке, и, там, не знаю, на песке, и вырастить ничего не получается, а нужно платить двойной налог, нужно как-то крутиться, и появились разные формы экономического взаимодействия у старобрядцев. В частности, появилась возможность кредитоваться за счет общинных касс.
Слушай, а буквально вот пару слов. Я сейчас пытаюсь себе представить. Вот Савва Васильевич Морозов в 21-м году, 1800, себя выкупил. Очень быстро по тем временам разбогател. А как его бывший помещик, у которого он, кстати говоря, выкупал там свои земли, будущие свои земли под фабрики, как он на это смотрел? Ведь он нищал, а Савва Морозов на его глазах, его бывший крепостной, феерически богател.
Если ты уж упустил своих крепостных, ну, смотри со стороны, огорчайся. Ну, собственно, такая история была. Откуда брались деньги? Старобрядческие общины аккумулировали большое количество денег, и эти деньги давались под беспроцентный и часто безвозмездный кредит предпринимателям, чтобы они организовывали производство, чтобы они нанимали своих людей, других старобрядцев. И со временем бизнес расширялся, становилось все больше и больше производств, барыши росли, строились моленные, строились больницы, строились новые фабрики. И очень интересное явление произошло в 1880-е годы. К 1880-м годам фабриканты вдруг забыли о том, что они эти деньги взяли. И рабочих, многие из которых продолжали быть старобрядцами, начали притеснять. И произошла знаменитая Морозовская стачка, которая во всех учебниках советских присутствовала и до сих пор является очень важным этапом в развитии рабочего движения в нашей стране. Почему? Дело в том, что именно тогда рабочие впервые поставили вопрос о том, что их притесняют, что их штрафуют. И, надо сказать, царское правительство отреагировало весьма адекватно, и в дальнейшем появились первые документы, первые законы, ограничившие права фабрикантов, которые расширяли права рабочих, которые запрещали там излишне штрафовать, притеснять рабочих. То есть благодаря рабочим этого населенного пункта, Орехова в тот момент, появились первые, Никольского поселка, появились первые законы об охране труда. Постепенно население в этом месте росло. Если там, в начале 19 века в Зуево, Орехово и соседнем Никольском жило там по где-то 500-600 человек каждым, то к концу 19 века здесь жило около 40 тысяч человек. При этом все три населенных пункта числились отдельно друг от друга.
Но по факту они уже были вместе.
Они были очень взаимосвязаны, но находились в двух разных губерниях. И интересно, что фабриканты периодически просили изменить положение. Например, фабриканты из Никольского просили присоединить Никольское, часть современного Орехово-Зуево, к Зуеву, чтобы перейти
губернии.
К Московской губернии. Да. Потому что они говорили, московская губернская полиция лучше работает и будет лучше охранять порядок. И к 1880-м годам это был настоящий такой промышленный город, как многие замечали, который обгонял и по населению, и по качеству застройки многие губернские города. Здесь были уже и многочисленные фабрики, и там бесконечное количество жилых домов, и рабочие казармы.
И два кинотеатра там, в конце концов, возникли.
В начале 20 века происходит настоящий расцвет этого города, этого, точнее, будущего города, а тогда трех отдельных населенных пунктов, благодаря Савве Тимофеевичу Морозову, при котором действительно строятся и кинотеатры, и первый театр в Орехово, и строятся многочисленные объекты такие социальные, например, большая новая больница. И вот сейчас мы...
В общем, говорят, что она была оснащена на абсолютно европейском уровне.
Она была одной из лучших в
Российской
империи.
Впрочем, англичане там жили уже.
Одной из лучших в Российской империи, это точно.
Это похоже на развитие Иваново.
Да,
Иваново-Вознесенского.
История, собственно, и Орехово-Зуево, Иваново, она очень симметрична, потому что, да, и там, и там мощное рабочее движение, и там большое влияние старобрядцев, и там очень быстро развивающиеся фабрики. Оба населенных пункта получают новый статус после революции. Собственно, Орехово-Зуево только в 1917 году становится единым городом.
Поездки по Подмосковью.
Я напомню, что Михаил Хрущев, историк, краевед, водит нас сегодня по Орехово-Зуево.
И сейчас мы посмотрим, собственно, что же осталось от этих времен в Орехово-Зуеве. Для начала, как мы уже сказали, большую часть населения этого района составляли старобрядцы. По этой причине еще в 18 веке возникла проблема. Не хватает православных храмов. И во второй половине 19 века Зуеве, на северной стороне Клязьмы, строится большой храм Рождества Богородицы, который сейчас является собором городским. Он строится в 70-е годы 19 века и сохранился очень хорошо. Интересно будет сказать, что его в 1939 году закрыли, а в 1943 открыли обратно. И за это время он не сильно пострадал, благодаря чему, собственно, там такой хорошо сохранившийся храм. В Орехово тоже строится православный храм, и самое интересное в архитектурном плане находится за железной дорогой на улице Бугрова в новой больнице Морозовской. Интересно, старообрядец Морозов строит православный храм Ксении Петербургской.
Недавно на тот момент прославленный святой.
Да, недавно прославленный святой. Построен и храм, и больница архитектором Галецким. И сейчас, вот если вы поедете по улице Бугрова, с одной стороны улицы, если мы едем от железной дороги, то слева будет храм, такой очень интересная построечка, небольшой больничный храм, и при нем такое стилизованное здание палат, домик Причта. А на другой стороне улицы Бугрова, собственно, комплекс зданий больницы. Особенно привлекает внимание купол стеклянный наверху главного корпуса. В советское время он был забит жестью, а сейчас его снова остеклили, и по вечерам он так красиво светится. В самом городе обращает на себя внимание бывшие фабрики, их очень много вдоль главной улицы, улицы Ленина. И слева, и справа фабрики, и они задают размер улицы. Когда вы едете через центр Орехово-Зуево, видно, насколько плотно они стоят, такие высокие постройки. Очень напоминает и Иваново, с одной стороны, и Манчестер, с другой стороны, суровая промышленная архитектура. Вплоть до советского времени сохранялись идущие через улицу такие веревочные дороги, по которым с одной стороны улицы на другую перекидывались тюки с хлопком, и на картинах, на старых фотографиях это отражено. А история Орехово-Зуево подробнее можно узнать в краеведческом музее, который находится на Клязьминском проезде. Это вы едете по улице Ленина и сворачиваете налево. Там есть и реконструированные помещения рабочих казарм, то есть там реконструирована комната на 3 семьи. Там много фотографий старых. А если вы дальше проедете по улице Ленина, то вы окажетесь в населенном пункте Крутое. Когда-то это был отдельный поселок, сейчас тоже часть Орехово-Зуево. Здесь уже новая страница истории Орехово-Зуево. Конструктивистские дома второй половины 20-х годов. И надо сказать, что по количеству и качеству конструктивистских домов, опять же, Орехово-Зуево даст фору многим городам России.
Ну, еще интересно, что Орехово-Зуево – это и родина российского футбола. Думаю, что многим это немаловажно будет узнать. Первый футбольный матч здесь проходил.
Одна из родин, да, российского футбола, действительно. На предприятиях текстильных работали инженеры и старшие мастера-англичане. Они немножечко скучали по футболу, и стараниями английской общины здесь был устроен первый стадион, который засевал специальной травой, привезенной из Англии, которая быстро высыхала. Были организованы игры, несколько команд, и даже один из первых международных матчей в истории России произошел именно в Орехово, потому что команда Лондонского университета играла здесь против команды ореховских рабочих.
Ну, говорят сейчас, что и организовали это во многом для того, чтобы рабочих как-то привлечь к здоровому образу жизни, отвлечь от известной беды.
Отвлечь от кабаков, да, и от революционной борьбы, с другой стороны. Ну, для этого в Ореху были все условия, потому что было уже 2 гимназии, в которых учились многие дети, и школы находились здесь, и театр, и хор.
И даже радиостанция своя с названием «Колотушка» была.
Это уже 20-е годы.
«Колотушка», название-то какое.
Остается только сказать, что от судьбы других промышленных городов России Орехово отличает, конечно, географическое положение. То есть, если старые промышленные города, которые находятся дальше от Москвы, потихоньку уменьшаются, но Орехово, слава богу, находится не так далеко от Москвы. Сейчас здесь многие переселяют сюда многие москвичи, жители Подмосковья, потому что тут относительно недорого жить, но при этом относительно недалеко ехать до Москвы. Поэтому есть надежда, что памятники архитектуры Орехово-Зуево сохранятся, будут отреставрированы и в еще большем благолепии будут нас радовать.
Орехово-Зуево мы сегодня посмотрели вместе с Михаилом Хрущевым, историком, краеведом. Спасибо большое. Я Алексей Пичугин. Прощаемся с вами. До новых встреч в интересных уголках Подмосковья. До свидания.
До свидания.
Поездки по Подмосковью.